Мы продолжаем нашу тему, и я возьму еще две минуты буквально, чтобы еще раз повторить и объяснить, где мы, о чем мы говорим. Самое начало было посвящено тому, чтобы объяснить основание свободы, каким образом истина действительно делает человека свободными. Мы остановились детально на истории, которая представлена в Евангелии Иоанна, 8 глава, для того, чтобы на основании ее рассмотреть принцип, который Христос оставил. Принцип заключается в следующем. Если вы действительно верующие люди, то тогда это проверится следующим. Вы пребудете в Слове Иисуса Христа, и в результате вы будете познавать истину, и истина сделает вас свободными. Это очень важный принцип, это не просто беглые слова, сказанные Христом, очень важный принцип, который касается каждого из нас, касается нашей с вами жизни. И вот вчера, сегодня утром и оставшиеся сессии сегодня и завтра, они посвящены практическому применению истины, которая действует в разных сферах нашей жизни. Мы говорили о том, как истина освобождает нас от зависимости от людей. Сегодня утром мы говорили о том, как истина освобождает нас от обстоятельств. И сейчас мы поговорим, как истина освобождает нас от зла. Здесь есть небольшая разница. Разница между первыми двумя фактами, о которых мы говорили, и вот тем, о котором мы говорим сейчас, и несколько следующих. Мы будем говорить о свободе от уныния и свободе от похоти. Если мы говорили о людях, и мы говорим об обстоятельствах, это внешние факторы. Зло, похоть и уныние – это внутренние факторы. Это то, что возникает внутри. У нас есть еще один внешний элемент, о котором мы будем говорить, но так как он немножко более значим, я его перенес немножко в другое место. То есть мы будем говорить о нем во время воскресного богослужения. Хотя все они разбиты на три вот таких, вернее, на два таких блока. В одном три, в другом три. Кстати, более полная версия всей этой серии проповедей. Здесь у нас только семь поместилось в этой конференции. Более полная версия есть вот там на этом столике, где братья предлагают разные серии проповедей на дисках. Там их всего 12, где мы подробнее останавливаемся на нескольких еще деталях, которые связаны с нашей жизнью. Так вот, три, о которых мы говорим здесь сегодня, три внешних и три внутренних. Три внешних – это люди, обстоятельства и духи зла. Три внутренних мы говорим сейчас. Первый – зло, которое внутри, уныние, которое внутри, и похоть, которая изнутри. Немножко разная природа этих явлений, но суть всегда одна. То есть люди находятся в рабстве этого всего и в результате живут и делают не то, что они хотели бы, не то, что они должны делать. Итак, давайте посмотрим еще раз на эти слова. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Зло в его самых различных формах является одной из самых больших проблем человечества вообще и каждого человека в частности. Дело в том, что зло живет в человеке, оно распространяется от одного человека к другому, и оно заражает собой мир, оно заполняет собой, и не просто заполняет, а оно активизируется. То есть зло – это как sleeping cells, то есть оно в каждом сердце живет. Писание об этом говорит. Но когда одно зло начинает активизироваться, оно воздействует на другого человека, и оно активизирует зло в другом человеке. И в результате жизнь людей становится тяжкой, несчастной становится, очень плохой. И в этом действие дьявола. Как я уже сказал, что дьявол пугает не бесами с вилами, как это привыкли рисовать, и какими-то там одержимостями там ужасными. У дьявола гораздо более sophisticated, гораздо более развитая система, чем нам это кажется, система воздействия на людей. И вот один из методов воздействия – это то, что в сердце каждого человека живет зло. Писание об этом говорит, и мы посмотрим сейчас подробно. Вот, и это зло в результате действий дьявола, в результате разных аранжировок, как он организовывает жизнь, оно активизируется, и оно влияет на другого, и оно активизирует другое, и таким образом все это переполняет собой человечество. Самое первое проявление зла в отношениях между людьми мы встречаем в 4 главе книги Бытия, когда Каин убивает своего брата Авеля. Людей было совсем немного на земле, и проблема возникла в том, что жертва Авеля была принята Богом, жертва Каина не была принята Богом по определенным причинам. Вот, и Каин наполнился раздражением и обидой, то есть зло, которое поселилось в человеке в результате грехопадения, это зло активизировалось, и оно нашло свое выражение, деструктивное выражение в том, что Каин берет камень и убивает своего брата. После этого зло стало распространяться. И оно стало распространяться так, что здесь же в 4 главе, в конце, мы видим, что люди уже не только делают зло, а они хвалятся тем, что они делают зло. 23 стих. «И сказал Ламех», это один из потомков Каина, «сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». То есть, когда он, вот эти слова «я убил мужа и отрока» – это поэзия опять. Первая поэзия встречается в Ветхом Завете в конце второй главы, где Адам поет дифирамбы Еве. Вторая поэзия здесь встречается. То есть человек воспевает свое зло. Он хвалится перед своими женами. «Послушайте голоса моего, жены Ламеховы». Еще через одну главу, в 6 главе Бытия, мы обнаруживаем, что зло так наполнило землю, что Бог вынужден был остановить распространение зла через уничтожение человечества потопом. 6 глава Бытия, 5 стих написано: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Кстати, одним из элементов радикальной перемены, происшедшей после потопа, было учреждение Богом земного человеческого правительства. После Ноя, вернее, он сказал Ною, заключив с Ноем завет, он заключил с ним он дал ему такую инструкцию, что сейчас он установит правила, которые выражались в наказании зла. Всякий проливший кровь, его кровь будет пролита. Помните, сказано там. То есть речь идет о установлении человеческого правительства, задача которой заключается не в том, чтобы правительство могло устроить здесь жизнь благополучную на земле. Она никогда не будет здесь благополучной. До Царствия Небесного. Никогда этого не будет. До Тысячелетнего Царства. Правительство поставлено для того, чтобы сохранить зло от его распространения. То есть оно не позволяет злу переплескиваться, перехлестывать через барьеры. Это как это можно сравнить с переборками, которые ставят в танкере. Танкер, знаете, это корабль, который перевозит жидкости разные. Так вот, этот корабль, он там не просто сплошной, просто пустая полость, сплошная полость. Она так корабль раскачает и утонет быстро. Там эти все, вся эта жидкость, она заливает, она все поделено на маленькие секции, на переборками, поделено на маленькие секции. Это для того, чтобы, когда качка возникает, чтобы волна внутри этой жидкости, внутри этого корабля, чтобы она не раскачала сам корабль. Эти переборки, это вода там же или не вода, что там, нефть или что там везут, она там болтается, но переборки не позволяют раскачать, набрать очень большой потенциал. Так вот, человеческое правительство можно сравнить с такими переборками. Оно не устраняет зло, оно не может устранить, оно просто существует для того, чтобы не позволить этому злу захлестнуть все человечество до того, пока Бог выполнит свою работу, созидая церковь, ради которой и существует эта земля. Священное Писание говорит о том, что несмотря на то, что правительство контролирует или должно контролировать проявление зла, люди характеризуются злом в своей сердцевине. Римлянам 3 глава, 12 стих, здесь сказано так: «Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». И вот это нужно ясно понимать. Речь идет о том, что каждый человек на земле имеет спящее зло в своем сердце, которое активизируется периодически в определенных обстоятельствах. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, Яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Послание к Тимофею, он добавляет характеристику последнего времени, 2 Тимофею 3, 13. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». То есть зло будет прогрессировать, оно будет развиваться. Эта библейская реальность, она подтверждается многочисленными наблюдениями, практическими наблюдениями. То есть современное человечество или общество, оно буквально поражено злом. Самые различные формы зла, они все больше и больше контролируют людей, начиная от обиды в сердце, заканчивая явно выраженной агрессией. Когда люди проявляют агрессию по отношению к другому, это может быть на индивидуальном уровне, это может быть моральной агрессией, это может быть каким-то сексуальный абьюз, или это может быть война между народами. Все это зло, различные формы зла, которые активизируются. Зло живет в сердце, оно не пришло изнаружи. Оно просто активизируется, живое зло в сердце, оно активизируется в определенных обстоятельствах. И дьявол занят тем, чтобы активизировать это зло и при помощи этого зла внутри человека разрушить его самого и разрушить людей, которые вокруг него. Мы говорим о том, каким образом быть свободным от этого зла. Для того, чтобы мы могли понять это, нам нужно начать с того, чтобы посмотреть, что это такое зло и как оно рождается в нашем сердце. Это касается каждого из нас, и нам нужно очень внимательно посмотреть сущность своего сердца, для того, чтобы мы могли говорить о свободе его, от него. Итак, первое, на чем мы остановимся, это генератор зла. Почему люди злятся? Откуда берется злость? Почему даже хорошие люди, даже истинные христиане допускают ту или иную форму зла в сердце свое? Чаще всего на практике, когда люди злятся, они объясняют это внешними факторами. Они говорят, например, «меня вывели», «меня обидели». То есть речь идет о том, что мы, оценивая возникновение зла в сердце, мы видим так, что это зло пришло извне. То есть это была как бы вынужденная ситуация. Библия в самом деле говорит о другом. Истинную причину зла нужно искать в сердце человека. Марка 7 глава 21 стих написано, «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри сходит, Христос говорит, и оскверняет человека. Исследуя Священное Писание, мы можем видеть механизм возникновения или же реализации, активизации зла, как это происходит в человеческом сердце. То есть, каким образом сердце генерирует зло? При определенных обстоятельствах сердце человека изнутри себя, зло не снаружи пришло, оно изнутри, оно там, it's sleeping cell. Это спящая ячейка, которая есть вот там в сердце человека, которая активизируется при определенных условиях. Первое, зло рождается в человеческом «я», в человеческом эгоизме. Что такое зло? Если мы можем попробуем дать определение злу, то зло – это отсутствие любви и добра. Как тьма – это отсутствие света, так вот зло – это отсутствие любви и добра. Человек был создан с огромным потенциалом любить. Он был создан с потенциалом любить Бога, для того, чтобы он любил Бога. Во время грехопадения этот потенциал никуда не делся. Он так и остался. Просто его вектор был перенаправлен с того, что он любил Бога, вместо того, чтобы любить Бога, он развернулся на 180 градусов, и человек стал любить самого себя. Вот почему все эти идеи, которые современные некоторые горе-богословы приводят в то, что человек для того, чтобы любить ближнего, прежде всего самого себя должен возлюбить, все эти идеи просто абсурдом являются. По простой причине, потому что человек в результате грехопадения любит себя больше, чем кого-либо на свете, больше, чем Бога и больше, чем ближних. Вот почему Бог и говорит, разверни вектор, возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Зло возникает тогда, когда наше «я» не получает того, на что оно рассчитывает. Зло – это реакция на то, что другие не относятся к нашему «я» так, как мы к нему относимся. Вот что активизирует эту sleeping cell. Я еще раз повторю, зло – это реакция на то, что другие не относятся к нашему «я» так, как мы относимся. Это реакция на то, что мы не получаем того, на что претендуем. Мы говорили вчера очень много о претензиях, и эта же истина очень важна и в этом отношении. И когда мы говорим о том, что сегодня, как я уже сказал, it's building up на том, о чем мы говорили вчера и позавчера. Реакция зла в сердце человека непосредственно зависит от той же самой претензии быть Богом. В глубине души каждый человек убежден, что все вокруг него должно развиваться так, как ему нравится, как он считает правильным. Он определил, что хорошо, что плохо, и когда он не получает то, на что он претендует, он начинает злиться. Посмотрите, как было у Каина. Поначалу Каин, увидев, что его дар не был принят, он посчитал себя униженным и допустил обиду в сердце своем. Помните, Бог говорил ему, и он специально предупреждал. 4 глава Бытия, 6 стих, и сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло сердце твое, лицо твое? И дальше очень важно, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Бог ему говорит, посмотри внимательно, зло в сердце у тебя есть, и оно заставляет твое лицо поникнуть, оно движет тебя к тому, что твое лицо поникло. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Как видно из примера с Каином, зло всегда исходит из человеческого уязвленного самолюбия, то есть из нашего эгоизма. Вспомните, когда вы допускали какую-то форму зла в свое сердце. И посмотрите внимательно, и вы обнаружите вот эту связь. Ваше зло непосредственно связано с вашим самолюбием, с вашим эгоизмом. Это первое, что нам нужно понимать. Как появляется зло, оно генерируется человеческим «я». Это первое, оно зарождается в человеческом «я». Второе, зло всегда объясняется необходимостью. То есть, когда люди допускают зло, люди, большинство людей, почти все люди понимают, что зло – это плохо, но они объясняют, что иначе невозможно. Разные обстоятельства. Удивительно, что человек часто убеждает в этом сам себя, искренне считая, что реакция зла – это единственно возможный метод действия. Есть несколько направлений, которыми человек объясняет необходимость своего зла. Сталкиваясь с различными трудностями жизни, он видит или склонен видеть причину своего зла не в них, а в, вернее, не в самом себе, а в них, вот в этих внешних обстоятельствах. И действительно, трудности жизни, они провоцируют нас на определенную реакцию, но зло всегда рождается внутри, и потом мы начинаем оправдывать его. Несколько вариантов, как это зло оправдывается нами. Первый вариант – зло как самозащита. То есть, когда нашему «я» что-то угрожает, когда нас атакуют злом, то мы в этом случае начинаем действовать в панике или действовать, не видя других инструментов. И поэтому мы говорим, ну а как по-другому можно? Зло можно остановить только злом, мы так думаем. И забываем о том, что написано, не будь побежден злом, побеждай зло добром, что не воздавайте злом за зло и так далее. Много об этом написано. Но христианин вот в этот момент, он понимает, что невозможно по-другому. Я приведу вам пример. Например, ваши дети вас не слушают. Вы сказали раз, они не послушали, вы сказали два, они не послушали, вы сказали пять раз. В конце концов, вы понимаете, что этот маленький человечек, он просто игнорирует вас или манипулирует, вьет из вас веревкой, как говорят. После 10-го раза вы начинаете выходить из себя. И вы в данный момент обвиняете его. И если бы оказался человек рядом в этот момент сейчас, вы просто пожмете плечами, разведете руками и скажете, ну как еще можно с ним? Это реакция людей. То есть зло возникает в сердце, но оправдывается тем, что ну ребенок просто попался такой мне, с которым по-другому нельзя. В действительности все ребенки, все дети такие попадаются. Они все грешники. Они все имеют свою собственную адженду. У них своя собственная цель жизни и свои собственные намерения и планы. И задача заключается в том, что, чтобы мы как, тогда, когда мы попадаем в такую ситуацию, мы могли научиться правильному алгоритму действия. Что получается в этом случае? Родители ощущают угрозы беспомощности. Вот это мамаша, а иногда и папаша, здоровый дядька, который ничего не может сделать с этим маленьким человечком, ощущает угрозу своей беспомощности, и у него в его арсенале нет конструктивных инструментов. Он не знает, как конструктивно обуздать этого молодого человечка. И поэтому все, что у него остается, только паническое выплескивание гнева. Вы выходите из себя, вы кричите, вы угрожаете, вы, может, бьете ребенка. В действительности это, вы называете это воспитанием, дисциплиной, но в действительности это не является ни одним, ни другим. Это зло бушующее. Злом никогда не воспитаете ребенка. Вы вызываете в нем ответное зло. И, кстати, это огромнейшая проблема среди многих верующих людей. Они читают там стихи о розге, они читают там разные тексты о дисциплине, но в действительности в данный момент дисциплины не происходит. Это просто избиение маленького человека большим. Это нужно ясно понимать. Или другая ситуация. Мы склонны реагировать со злом тогда, когда нас обвиняют. Причем, справедливо или несправедливо, все равно мы склонны реагировать со злом. Мы находим разные обвинения. Если нас обвиняют несправедливо, мы злимся, потому что это несправедливо. Если нас обвиняют справедливо, нас раздражает то, что от нас требует слишком многого и не учитывает сложность наших обстоятельств. И таких ситуаций зло, как самозащита, очень много. Мы раздражаемся, обижаемся, когда слышим, что кто-то говорит о нас плохо или думает о нас плохо. И причина этого та же. Мы боимся, что нам причинят вред, что нас перестанут уважать, что с нами не будут считаться и так далее. Зло – это всегда признак бессилия. Это признак того, что человек в данной точке не может доверять Богу. Он не научился практическому доверию, он не знает, что это такое. Для него это нехоженые тропы. Вот что вскрывает бедность христианства современного. Почему люди злятся на членских собраниях? Почему, более того, люди злятся, раздражаются на пресвитерских советах? Это говорит о том, о слабости, о бессилии людей. К сожалению, даже тех, которые, стоя впереди, должны быть сильными. Сильный человек не будет злиться. Иисус Христос показал пример этого. 1 Петра 2 глава 22 стих написано, «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его, будучи злословием, он не злословил взаимно». Вот это сила. Страдая, не угрожал, хотя мог бы. И мог бы не просто угрожать, а мог бы во мгновение ока испепелить всю эту команду, которая его распинала. Ему не надо угрожать, да вот, да подождите, да мы вам еще покажем. Но предавал то судьи праведно. Подумайте, проанализируйте внимательно свою собственную жизнь и свои ситуации. Как вы ведете себя, когда вы сталкиваетесь с какого-то рода угрозой, прямой или косвенной? Задайте себе вопрос, не активизирует ли угроза зло в вашем сердце? Это дьявольский алгоритм действий. Он допускает, вернее, он организует угрозы для того, чтобы активизировать зло внутри сердца. И тогда, когда оно активизировано, вы от этого страдаете. Вспомните, как часто, разозлившись на кого-то, вы, оставшись один или одна, вы прокручиваете в своем уме всевозможные оправдания, что иначе невозможно было. Знаете, почему вы их прокручиваете в уме? Потому что вы понимаете, что это неправильно, что вы неправильно действуете. Второе, научились ли вы доверять Богу, или же вы начинаете злиться в подобных ситуациях? Итак, второй элемент. Мы говорили, первое, зло как самозащита. Когда мы говорим о том, что зло объясняется необходимостью. Зло как самозащита. И второй вариант, зло как средство агрессии, то есть зло как нападение. Мы защищаемся злом, и мы злом атакуем других. Это уже не страх, это уже не самозащита. Мы просто злимся, когда люди претендуют на то, что они, на наш взгляд, не имеют права. В этом негодовании мы пытаемся ставить людей на место. Мы начинаем показывать им их неправоту, мы как-то мстим их. И нам часто кажется, что это не месть, а просто то, что человек заслужил. Мы просто думаем, что у нас есть право на то, чтобы злиться. И даже больше того, часто это зло в какой-то форме кажется нам единственным инструментом, как можно этого человека поставить на место. Именно этим все чаще объясняется злость, проявляемая многими христианами в так называемой борьбе за истину. Хотя борьба за истину никогда не может быть связана со злостью. Это нужно очень ясно понять. Там, где появилась злость, там не может быть борьбы за истину. Там истины уже нет. Она уже испарилась. И если этот человек продолжает бороться, то он борется за что угодно, но только не за истину. В 36-м псалме очень подробно об этом сказано. Посмотрите, с первого стиха написано, первый стих, «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Вот это слово «не ревнуй» – это еврейское слово «чара». Это, оно переводится как «воспламеняться гневом», «гореть» или «воспламеняться гневом». «Не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены». И как зеленеющий злак увянут, предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и увидит, как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающий же на Господа наследует землю. Бог предупреждает, останови свой гнев и ярость, не разжигай себя, иначе ты начнешь делать зло. Часто мы оправдываем свой гнев, называя его праведным. Не слышали вы такое выражение? Человек праведный, гнев у него есть. В действительности Библия говорит, что у человека праведного гнева нет. У Бога есть, у человека нет. Послушайте Иакова 1:19. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно на слова, медленно гнев». И дальше, «Ибо гнев человека не творит правды Божией». Только у Бога есть праведный гнев. Это отдельная тема, конечно. Итак, зло исходит из неудовлетворенного человеческого «я», находя себе объяснение в том, что оно необходимо и без него нельзя обойтись. Это главный обман дьявола. Дьявол обманывает людей, говорит, в этом мире по-другому не проживешь. И обязательно мне необходимо, оно мне необходимо. Но есть еще один важный аспект этого процесса. Большинство людей честно не хотят признать наличие зла в сердце. Они называют его самыми разными именами, каким-то образом желая уменьшить или смягчить его опасность или его истинную злую сущность. Зло выражается в разных формах. Значит, генератор зла, мы говорим о том, что это зло рождается в человеческом «я», зло объясняется необходимостью, и следующее зло выражается в разных формах. Посмотрите Ефесянам 4:31. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Причина, почему здесь апостол перечисляет так много, заключается в том, что есть очень много различных разновидностей или форм проявления зла. Оно может быть выражено в раздражении здесь, в обиде, в недовольстве, в гневе, в злоречии, в агрессии, в мести, в затаенной злобе и так далее. Вот почему другие послания в других текстах очень часто сказано об этом и включается вот эта всеобъемлющая лексика. То есть здесь говорится о всякой форме. Например, 1 Петра 2:1 написано: «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Вспомните, как часто вы говорили себе или говорили другим: «Мне просто обидно». Вы совсем не желаете думать о том, что в этот момент зло поселилось в вашем сердце. Или: «Мое возмущение вполне справедливо». Опять-таки, мы не хотим дать квалификацию этому состоянию как генерируемому злу. Как я уже сказал, обычно это сопровождается прокручиванием различных оправдывающих, так сказать, обстоятельств, почему в этой ситуации мы не можем по-другому реагировать. Нам нужно научиться признавать любую форму зла, возникающую в нашем сердце, тем, чем она в действительности является. Вместо того, чтобы оправдывать себя, нам нужно признать опасность этих явлений и научиться правильно с ними бороться, научиться библейским методам борьбы с ним. Если мы этого не сделаем, это зло обязательно будет разрушать нас. Разрушать нас, разрушать людей вокруг нас, разрушать дело, которое мы делаем, и так далее. Давайте посмотрим коротко на то, в чем заключается это разрушающее действие зла. Дело в том, что когда мы допускаем зло, и когда дьявол внушает нам, что это не зло, это просто обида, или единственная возможная реакция, или это инструмент защиты, или это инструмент, которым мы пытаемся исправить других людей, и так далее. Когда все это происходит, дьявол, объясняя это необходимостью или оправдывая это в нашем сознании, он внутрь нас вкладывает динамит или опаснейшую инфекцию, которая постепенно начинает разъедать нас изнутри. В чем этот эффект поражающий? Самый первый эффект заключается в том, что зло делает человека Бога противником. Да, верующего человека, который знает Бога, который служит Богу, казалось бы, и он ходит в собрание и делает много хороших дел, зло в действительности делает его богопротивником. 1 Петра 3:11 написано: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Это сказано верующим. И верующих Петр предупреждает: уклоняйся от зла. И он объясняет: потому что очи Господа обращены к праведным, но лицо Господне против делающих зло. Быть противником Бога – очень большая опасность. Писание приводит несколько таких ситуаций. Никто, кто пытался стоять против Бога, никто не устоял против Него. Никогда на протяжении всей истории. Давид выражал свое состояние, когда Бог противостоял ему. Помните, это состояние заключалось в следующем, Псалом 31, 3 стих: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания». То есть что получается? Он находился во грехе. И он вот это зло сделал против Урии. Он сделал зло против своего народа. Он сделал зло против Бога. И он находится в этом положении и говорит: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя». Бог противится злым. И Асафат, один из царей иудейских, когда он обратился к Богу, он так говорил, он признал этот факт. 2 Паралипоменон 26. «Господи Боже, отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя». И так, допуская в свое сердце какую-то форму зла, человек становится богопротивником. И он подвергает себя опасности, когда Бог против вас. Он обязательно будет ставить вас в то положение, чтобы сокрушить вас. Очень часто люди говорят: «А я по-другому не могу, я вот вынужден действовать со злом». Да, если ты вынужден действовать со злом, значит, ты становишься в отряд тех, кто противится Богу, и теперь Бог будет разбивать твое зло в твоем сердце. Второе. Злость разрушает человека изнутри. Первое, она делает человека богопротивником. Второе, зло разрушает человека изнутри. Каким образом это происходит? Это выражается в том, что злость лишает человека мира и радости в сердце. Вы видели когда-нибудь злых людей счастливыми? Злые люди не бывают счастливыми. Они будут оправдывать то, что они вынуждены были злиться, но они счастливыми никогда не будут. Найдут 100 оправданий, но так и останутся несчастными. Они постоянно в беспокойстве. Зло неприятно само по себе. Оно разрушает внутренний мир, оно разрушает гармонию, оно лишает человека покоя. Вспомните, когда последний раз вы допускали обиду или раздражение в своем сердце. Вспомните, как неприятно оно. Само ощущение неприятно для вас самих. Дело в том, что зло несовместимо с Богом. Бог – это мир, это гармония, это добро. Псалом 5, 3 стих. «Господи, рано услышь голос мой». Рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Вот почему одним из первых условий обретения радости апостол Павел называет наличие кротости, а кротость – это незлобивость. Филиппийцам 4:4 написано: «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Зло делает человека неприятным для окружающих, что еще в большей степени осложняет его жизнь. Итак, мы говорим о том, что злость она разрушает человека изнутри, она лишает человека мира и радости. Второе, зло разрушает физическое здоровье человека. Об этом сказано в Писании, много-много написано в Писании, и об этом говорит наука современная. Притчи 3:7. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Бога и удаляйся от зла». И дальше написано: «Это будет здравие для тела твоего и питанием для костей твоих». А вы говорите: кальций. Кальций тоже неплохо принимать, но его принимать нужно, позаботившись о том предварительно, чтобы злая реакция не была в сердце. Потому что весь тот кальций, который вы примете, он вымоется вашей внутренней реакции. Написано так. 11 глава притчи, 17 стих. «Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает» что? Плоть свою. Физическое тело зависит от состояния духа. Еще одно место, 19 стих 11 главы. «Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей». Речь идет о физическом состоянии. Эту же библейскую истину подтверждают современные специалисты, врачи, психологи, психиатры. Они очень давно установили, что существует связь между раздражительностью, гневливостью и различными болезнями. Вот что пишет об этом энциклопедия «Аорта». Я встретил статью, которая посвящена влиянию гнева на здоровье женщины. Это же касается не только женщин, но и мужчин. Эта статья говорит об этом. Недавние исследования показали, что женщины выражают свой гнев столь же часто, с такой же силой и по тем же причинам, что и мужчины. Говорит Сандра Томас, доктор философии, руководитель Центра исследований в области ухода за больными и престарелыми. Плохое обращение, неблагополучная обстановка дома и на работе, неоправдавшиеся ожидания – вот только некоторые причины, которые вызывают раздражительность и вспышки гнева. И что получают женщины, изливая свой гнев подобно мужчинам? Плохое здоровье, точно так же, как и мужчины. Исследования показывают, что гневливость у женщин приводит к возникновению целого ряда проблем со здоровьем, включая депрессию, высокое кровяное давление, заболевания сердца, артриты, стрессы, лекарственную и алкогольную зависимость и ожирение, кстати. Женщины, которые чрезмерно подавляют или выражают свой гнев, в 2 раза чаще заболевают раком молочной железы. Женщины, подверженные вспышкам гнева, чаще всего несчастны в браке. По-видимому, человеческая гневливость, независимо от того, подавляется ли гнев или изливается, создает все проблемы. Это пишут неверующие люди. Это не проповедь библейская, это исследование медицины. Это идет вразрез с принятым мнением, что если гневу давать выход, то вы будете чувствовать себя лучше, говорит доктор Томас, принимавший участие в исследовании. Она обнаружила, что изливаемый гнев только провоцирует еще больше гнев. То есть, если гнев возник, то большой разницы не будет. Вы его сохраните в себе или выльете наружу. Он причинит вам ущерб. Причем физический, не только духовный. Мы уже говорили о том, что духовный – это факт. Есть третье еще последствие или третье разрушительное действие, которое имеет злость. Злость разрушает людей вокруг. Она делает человека внутри Бога противников, она разрушает человека изнутри. Вот, и мы читаем, что она разрушает людей, которые вокруг нас. Римлянам 15:2 написано: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». То есть наша задача – жить так, чтобы мы могли созидать людей, которые вокруг нас. То есть помогать им становиться сильнее и красивее, в большей степени отражать характер Иисуса Христа. Это одна из главных обязанностей детей Божьих по отношению к любым людям, вашим детям, вашему мужу, людям на работе, людям в церкви и так далее. Злость вместо этого всегда разрушает. То есть она никогда не созидательна. Она может поставить человека в неудобное положение. Она может заставить его сделать что-либо, но она никогда его не будет созидать. Вы сможете заставить человека сделать то, что вы считаете сейчас правильным, но его самого вы этим разрушите еще сильнее, если вы будете делать зло. Вот почему дети, которые воспитывались в семьях, где родители кричали, раздражались, гневались, оказывали давление, эти дети вырастают и сталкиваются с массой проблем в своем собственном характере. То есть родителям кажется, они достигли своего, заставили ребенка что-то сделать, но они его покалечили. Они его не созидают. Во-первых, они в этот момент тренируются в озлоблении, то есть находясь под постоянным давлением и страхом, они уходят в себя, они накапливают в себе зло, и в какой-то момент, когда у них достаточно силы, это зло вырывается наружу. Да, очень важный фактор. Вот сегодня, в наше время, когда там были, помните, пару лет назад, там процессы эти в Орегоне по поводу того, что родители воспитывали детей очень агрессивно. И я думаю, что и здесь, в Сакраменто, тоже что-то подобное существует. И, к счастью, большинство неправильных ситуаций не доходит до уровня того, что социальная защита и суды начинают вмешиваться. Но нам нужно ясно понимать, что там, где происходит emotional abuse, то есть там, где родители давлеют эмоционально, то есть они со злостью реагируют на детей, они разрушают своих детей. Это ясно нужно понимать. Во-вторых, дети, когда они воспитываются в атмосфере зла, они не знают, что такое созидание. Они не умеют созидать. И потом, когда они приходят в свои семьи или на работу, как они решают проблемы? Точно так же, как с ними родители решали проблемы. И поэтому они теряют способность к созидательному, конструктивному образованию своей жизни. Писание говорит об этом. Притчи 15:1. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Итак, злость несет с собой великое поражение. Она делает нас богопротивниками, она разрушает нас самих, и она разрушает людей вокруг нас. Вот почему нам нужно делать все возможное, чтобы не допускать зла. И здесь мы доходим до третьего пункта в этом исследовании, как освобождаться от зла. Мы говорили о том, что откуда генерируется зло. Мы говорили о поражающем действии зла. И сейчас немножко возьмем время, чтобы поговорить о освобождении от зла. Нужно отметить, что освобождение от зла очень нелегкое дело. Многие, все люди имеют зло внутри себя, Писание об этом говорит, но многие люди в результате тех или иных факторов, они находятся в плену зла в той или иной сфере своей жизни, а некоторые во многих сферах своей жизни. У них уже выработаны навыки реакции со злом. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы это зло исправить, это очень трудно. Им неприятно быть злыми, это зло им дорого обходится. Но когда речь идет о том, чтобы исправить об этом, они или не знают, что делать, или же не имеют достаточной дисциплины или достаточного, может быть, процесса, понимания процесса, как это происходит. В самом начале мы уже говорили о том, что для того, чтобы быть свободными, истинная свобода всегда связана с заменой. То есть у нас есть наша греховная реакция, которая у нас сложилась. Она делает нас пленником. Для того, чтобы человек освободился, стал свободным, это произойдет только тогда, когда эта реакция будет заменена на реакцию Иисуса Христа. И в этом и смысл христианского возрастания в зрелость. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Как происходит эта замена? Нужно понять, что у нас есть наша собственная реакция, которая исходит из нашего «я», и поэтому, если вы к ней просто будете добавлять божественную реакцию, это не сработает. Начинается это с самого первого, с отречения, с отказа от своего «я», отказа от того, что есть. Нам нужно признать, что это неправильно, это плохо, это то, что нас разрушает и причиняет нам беду. Вот почему Христос, говоря о следовании за Ним, начинает с первого важного факта. Матфея 16:24. Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Наше «я», мы уже отметили, является генератором зла. Зло делает человека несчастным, оно несет с собой огромные разрушения. Вот почему избавиться, для того, чтобы избавиться от зла, нужно перекрыть источник. Вот почему Писание говорит, Христос предупреждает: кто хочет идти за Мною. Очень многие христиане не стали верующими, но они никогда не отказались от своего «я». А современное христианство вообще предлагает такое христианство, которое, наоборот, построено на угождении своему «я». Очень много самых разных версий христианства. Вот почему дьявол эксплуатирует наше «я» для того, чтобы генерировать те или иные формы зла. Причем, это очень интересно, друзья, в каждой культуре, в каждой семье, в каждом стиле воспитания есть своя какая-то форма зла, которая считается допустимой. Вас может возмущать, что как эти люди так делают. Вы просто не привыкли к такому выражению зла. А в вашей семье или в вашем кругу есть своя, прижившаяся там, форма зла. Потому что это все исходит из сути того, кто есть человек. Как это практически выражается? Писание говорит: первое, удерживайте свое «я» от зла. Чтобы на практике это отречение не просто было лозунгами, а практически это выражается следующим. 1 Фессалоникийцам 5:22. Удерживайтесь от всякого рода зла. Это говорит о следующем. Вот слово «удерживайте» означает, что наше «я» имеет тенденцию злиться, и поэтому его нужно сознательно удерживать. Опять-таки, некоторые говорят о том, что нужно жить естественно, и поэтому выплескивает то, что у вас есть внутри, наружу. Но все люди нормальные и понимают, что они не выплескивают все, что у них есть внутри, наружу. Иначе было бы плохо, и было бы всем плохо. Наоборот, то, что есть внутри, нужно фильтровать, нужно знать, что действительно принесет созидание и что принесет разрушение. 1 Петра 3:10. «Ибо кто любит жизнь, кто и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла». Опять-таки, язык имеет тенденцию сказать зло. Нужно его удерживать и уста свои от лукавых речей. Иногда приходится удерживаться в течение длительного времени. Это зависит от разных обстоятельств, в которых мы находимся, от людей, которые вокруг нас. Но только терпение помогает нам победить зло и быть свободным от него. Притча 15:18. «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю». Итак, это первое. Нам нужно удерживать свое «я» от зла. Второе. Нам нужно уклоняться от зла. 1 Петра 3:11. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Уклоняйся от зла. Дело в том, что дьявол догоняет нас, постоянно навязывая нам злые решения. Люди вокруг нас так все ведут себя. Обстоятельства, которые складываются, они кажется, что вот это злое решение, это единственное решение. Вот почему нужно уклоняться от зла. Сознательно заменять зло доброй реакцией. Ефесянам 4:31. «Всякое раздражение, ярость, гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Так это первое, что нам нужно сделать для того, чтобы мы могли побеждать зло. Первое связано с отречением от своего «я», выражающееся в том, что мы удерживаем себя от зла и уклоняемся от зла. Второе, что не менее важно, доверяйте себя Богу. Речь идет вот о чем, что тогда, когда нас атакует зло снаружи, у нас кажется единственно возможным действием какое-то проявление ответного зла. Причина, почему так кажется, заключается в том, что у нас нет наработанного навыка доверия себя Богу в каждой конкретной ситуации. Посмотрите, что говорит Давид по этому поводу. Давайте внимательно посмотрим еще раз на 36-й Псалом. «Не ревнуй злодею, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, будут подкошены, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут». Он говорит, не реагируй на окружающих тебя злых людей со злом. Вместо этого уповай на Господа. Третий стих. Уповай на Господа и делай добро. Мы только тогда можем делать добро, когда мы будем уповать на Господа. И дальше. Живи на земле и храни истину. Только тогда мы сможем эффективно со всем этим сталкиваться, когда истина станет для нас очень дорогой. Утешайся Господом. Если вы посмотрите в английском языке, там немножечко богаче переведено это слово «rejoice in the Lord». И Он исполнит желание сердца твоего. То есть, если мы будем связывать свою радость с обстоятельствами и людьми, то тогда у нас не будет шанса избежать зла. Если же мы будем связывать, научимся радоваться Господом, мы сможем достичь вот этого шага. Смотрите, 5 стих. «Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». Далее, «покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающий же на Господа наследует землю». Он настойчиво предупреждает, уповай на Господа, утешайся Господом, предай Господу путь твой, покорись Господу, сделай все, чтобы не допустить в сердце свое зла. Как это происходит практически? Все это происходит в мире наших мыслей. Куда мы направим мысли? Одни мысли будут нас раздражать, повергать в уныние, в страх, в панику и толкать нас к злу. Другие мысли, наоборот, они будут рождать в нас уверенность, покой. То есть это все внутри нашего мыслительного процесса. Когда вы попадаете в ситуацию, провоцирующую вас на реакцию зла, вот в этот момент внимательно следите за своими мыслями. От того, куда вы их направите, будет зависеть, активизируется ли зло в вашем сердце или будет подавлено. Чрезвычайно важно. Не позволяйте мыслям раскачивать зло в вашем сознании. Вместо этого доверяйте Иисусу Христу, направляйте свои мысли ко Христу и к Его Слову и остановите этот порочный круг вашего мышления. Апостол Павел говорит об этом во 2 Коринфянам, 10 глава, 4 стих. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление». Послушание Иисусу Христу. Вот это реальный процесс, когда всякая мысль приводится в соответствие с истиной, в послушание Иисусу Христу. Третий элемент. Искренне любите людей. Мы говорим о том, как освобождаться от зла. Начинается с отречения от своего «я», с удерживания своего зла и уклонения от зла. Дальше доверие Богу, культивирование доверия Богу. Третье. Нам нужно культивировать искреннюю, настоящую любовь к людям. Мы уже читали эти стихи вчера, Матфея 22:37, Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим». Это есть первая и наибольшая заповедь. Любовь к Богу, она заключается в том, чтобы полностью, всеми силами своего естества жить ради Него, ради Его великих и совершенных интересов, ради исполнения Его воли. Люди, любящие Бога, они ищут того, чтобы исполнять Его волю. Погружаясь вот в это общение с Богом, они наполняют свое сознание тем, чего хочет Бог. Они учатся жить не для себя, а ради интересов Божьих. И таким образом они обретают свободу, и это делает их способными исполнять вторую Божью заповедь. Иисус представил это таким образом, Иоанна 13:34: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Сущность любви к ближним точно такая же, как и любовь к Богу. Это одна и та же любовь. Она выражается в искренней заинтересованности в благе ближних. Мы вчера об этом говорили. Определение любви – это искренняя заинтересованность в истинном благе ближнего. 1 Фессалоникийцам 5:15 написано: «Смотрите, чтобы кто не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Единственный способ победить зло – заменить его любовью, то есть искренним желанием добра. То есть, когда ваш ребенок не слушается вас, и когда у вас, вы чувствуете, поднимается гнев внутри, вам нужно прежде всего остановиться, и вам нужно посмотреть, что будет в данной ситуации максимальным выражением любви к моему ребенку. Да, этот ребенок в данном случае демонстрирует деструктивное поведение для самого себя, и оно будет его разрушать. Как я могу найти тот инструмент, как я помогу ограничить это деструктивное поведение? И это рациональный, спокойный процесс, который движет вашей любовью. И вы его накажете, я надеюсь. Но вы его накажете с любовью. Вы это сделаете так, чтобы помочь этому ребеночку понять, что тогда, когда он делает плохо, ему больно. И что эта боль причиняется ему с вашей любовью, ради его блага. То есть, когда мы говорим вот об этой ситуации, никогда не воздавайте злом за зло. То есть, ребенок вас обидел своим непослушанием, и вы выплескиваете на него зло. Но всегда ищите добра. Апостол Петр выражает это другим словом. Он говорит об этом, призывая нас благословлять. 1 Петра 3:9. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте». Благословляйте – это то же самое. Искренне желайте блага этому человеку. В послании к римлянам апостол Павел употребляет еще одно выражение: «Пекитесь о добром». Римлянам 12:14. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками». Что означает это слово «пекитесь»? Во-первых, желайте добра другим. Думайте об этом, ищите, используйте все ваши возможности. Во-вторых, слово «о добром» означает истинное благо этих людей. Как я уже сказал, речь не идет о том, чтобы мы могли исполнять прихоти. Вернемся к этой иллюстрации с ребенком. Когда вы печетесь о добром для ребенка, не означает, что вы должны его прихоти исполнять. Но это не говорит, что вам нужно злиться. Пекитесь о добром. Если он уже съел 3 конфеты, и вы обнаружили, что у него полные карманы, полные конфет, отберите их. Но отберите не со злом. Пекитесь о добром, потому что это будет зло для него. Сделайте все для того, чтобы помочь этому маленькому человечку не причинить себе вред. Римлянам 15 глава 2 стих говорит о том, что самое большое добро для человека заключается в том, что он знает Иисуса Христа. Возрастает в отображении его характера. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Очень важный фактор. Каждый из нас должен угождать ближнему, но не для разрушения. То есть, если ваш муж пропивает все деньги, и он требует у вас еще, не давайте ему. С любовью не давайте. Потому что каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Не угождайте в том, что разрушит человека. Чрезвычайно важный фактор. Самое великое благо, которое могут иметь люди, заключается в том, что они знают Бога. И они преображаются в характере Иисуса Христа. Это же касается детей, это же касается людей вокруг. Вообще, для того, чтобы побеждать зло, требуется сила. Внутренняя духовная сила, внутренняя сила внутреннего человека. Вот что означают слова Иисуса Христа, Матфея 5 глава 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Друзья, вот это реальное проявление духовного роста. Вот это сильные люди, которые могут добром изменять ситуацию вокруг них. Нам нужно помнить, что зло всегда оставит нас в проигрыше. Только тогда, когда мы уподобляемся характеру Иисуса Христа, мы можем победить зло добром. Римлянам 12, 21 мы читали вчера: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Я хочу закончить еще одной цитатой из книги Александра Турчинова «Иллюзия страха». Он говорит следующим образом: «Отвечающий злом на зло безумец, ибо ощущенное им зло есть порождение его собственного страха, отражение его собственных комплексов и пороков. Отвечая злом на зло, ты порождаешь новое зло и новый страх в твоем сознании. Ты отравляешь и разрушаешь свой собственный разум, причиняя себе новые страдания, а не устраняя и не исцеляя их. Исцеляет только одно средство – любовь». Вот почему Священное Писание говорит об этом. «Не будь побежден злом, побеждай зло добром». Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы задать вам вопрос: свободны ли вы от зла? Посмотрите на всю свою жизнь определите, в какой сфере вашей жизни зло правит вас, вами. Зло взяло вас в плен, зло поработило вас. Сделайте все возможное для того, чтобы освободиться, для того, чтобы посвятив эти сферы жизни Иисусу Христу, доверив их, отказаться от зла, наполнить себя, свое сердце любовью. Помолимся. Господи, благодарим Тебя еще раз за эту возможность преклониться пред лицом Твоим сейчас и доверить Тебе свое сердце, доверить Тебе свою жизнь. И мы обнаруживаем, Господь, что мы часто проигрываем. Часто, живя в окружающем нас мире, мы прибегаем к тем или иным формам зла, и мы просим Тебя, Господи, Ты прости нас за это и освобождай нас, Господи. Я прошу Тебя за народ Твой, за церковь Твою, за детей Твоих, которые живут здесь и в разных местах. Мы нуждаемся, Господи, в том, чтобы Ты сделал нас носителями добра, которое было бы настоящим орудием освобождения. Научи нас этому, Господи. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.